когда однажды, в минуту непопулярности, Иисус спросил своих учеников: «Не хотите ли и вы отойти от меня?» Симон ответил: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Иисус представлял ему в разных случаях некоторое первенство в своей церкви и толковал его сирийское прозвище «камень» в том смысле, что он краеугольный камень нового здания. Однажды, кажется, он даже обещает ему ключи Царства Небесного, дарует право изрекать на земле решения, которые всегда будут утверждены навеки. Это первенство Петра, несомненно, вызвало некоторую ревность. Ревность разгоралась главным образом ввиду будущего, ввиду Царства Божьего, где все ученики будут восседать на престолах по правую и по левую сторону Учителя, дабы судить 12 колен Израиля. Спрашивалось, кто же будет тогда всех ближе к Сыну Человеческому, как бы в качестве его сопричастника и помощника. Оба сына Завидеева стремились к этому почету. Озабоченные этой мыслью, они прибегли к посредству своей матери, Соломеи, которая однажды, отозвав Иисуса в сторону, стала ходатайствовать у него о двух почетных местах для своих сыновей. Иисус отстранил просьбу своим обычным принципом, что тот, кто возвышается, будет унижен, и Царство Небесное будет принадлежать малым сим. Это произвело некоторое впечатление в общине и возбудило против Иакова и Иоанна большое недовольство. То же соперничество проскальзывает в Евангелии, приписанном Иоанну. В нем предполагаемый повествователь беспрестанно заявляет, что он был любимым учеником, которому учитель, умирая, поручил свою мать, и в то же время старается поставить себя рядом с Симоном Петром, иногда даже и впереди его во всех тех важных событиях, где более древние евангелисты умолчали о нем. Среди названных нами лиц, те, о которых до нас дошли некоторые сведения, занимались вначале, по-видимому, рыболовством. В стране, где нравы просты и каждый работал, эта профессия не представляла никакой унизительности, какую придали ей великолепные проповедники, чтобы ярче выделить чудесное происхождение христианства. Во всяком случае, ни один из учеников не принадлежал к высшим общественным классам. Только некий Леви, сын Алфея, и, может быть, апостол Матфей были мытарями. Но те, которым давалось это название в Иудее, не были главными откупщиками, людьми с высшим положением, всегда римские всадники, которых в Риме называли публиканами. То были простые агенты главных откупщиков, чиновники низшего разряда, простые таможенные досмотрщики. Большой путь из Акры в Дамаск, одна из самых древних дорог в мире, которая пересекала Галилею, касаясь озера, сильно размножила там этот род служилых людей. В Капернауме, быть может, лежавшим на пути, их было много. Никогда это занятие не вызывало сочувствия. У евреев оно слыло совсем преступным. Подать была новшеством у них и признаком подданства. Школа Иуды Гавланита утверждала, что платить подать – языческое дело, поэтому мытари были в презрении у ревнителей закона. Их приобщали к убийцам, грабителям с большой дороги и людям позорной жизни. Евреи, поступавшие на эту должность, были отлучаемы и лишались права завещать. Их касса считалась проклятой, и казуисты воспрещали менять у них деньги. Эти несчастные люди, изгнанные из общества, вели знакомство только друг с другом. Иисус принял трапезу, которую предложил ему Леви. Тут было, по выражению того времени, много мытарей и много грешников. Это дало повод большому соблазну. В таких домах, пользовавшихся нехорошей славой, подвергались опасности встретить дурное общество. Мы часто видим, как, мало заботясь о том, что он заденет предрассудки людей благомыслящих, он будет стараться поднять классы, унижаемые правоверными, подвергая себя таким образом резким упрекам со стороны святош. Фарисейство ставило спасение в зависимость от соблюдения бесконечных обрядов и некоторой важной почтенности. Истинный моралист, провозгласивший, что Богу угодно лишь прямота чувства, должен был быть принят с благословением теми душами, которых не извратило официальное лицемерие. Своими многочисленными победами Иисус был обязан частью о бесконечному обаянию своей личности и слова. Проникновенное слово и взгляд западали в простодушную совесть, ожидавшую только момента пробуждения, создавали ему пламенного ученика. Иногда Иисус пользовался невинной хитростью, которой впоследствии прибегала Жанна д'Арк. Когда он хотел привлечь к себе кого-либо, он делал вид, что знает что-либо, лежавшее у него на душе, или напоминал ему обстоятельства, драгоценное его сердцу. Таким путем он тронул, говорят, Нафанаила, Петра и Самаритянку. Скрывая истинную причину своей силы, скорее всего, превосходство над окружающим, удовлетворяя идеям того времени, которые были вместе с тем и его идеями, он не мешал верить, что откровение свыше раскрывало перед ним тайны и разверзало сердца. Все думали, что он живет в сферах, недосягаемых для остального человечества. Говорили, что он беседует на горах с Моисеем и Илией. Верили, что в его уединении ангелы сходили к нему, чтобы поклониться, и устанавливали сверхъестественную связь между ним и небом.